Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Алексей Кириллович Симонов у меня сегодня в гостях, кинорежиссер, общественный деятель, президент Фонда защиты гласности. Алексей Кириллович, дорогой, привет. Рад вас видеть. Алексей Кириллович уж точно что не тиран. Правда?
Правда. Чего нет, того нет.
Чего нет, того нет.
Не набрал за 79 лет.
А мог бы.
Мог бы.
Алексей Кириллович Симонов. Кинорежиссер, писатель, защитник гласности и отец-покровитель независимой журналистики. И, наконец, просто порядочный и принципиальный человек. Идет по жизни с прямой спиной, используя выражение Высоцкого, это он только физически с годами сутулился. По происхождению из самой что ни на есть советской знати. Его отец – знаменитейший поэт Константин Симонов, лауреат 6 сталинских премий. В советские годы его слава далеко затмевала славу Пастернака, Ахматовой, Цветаевой и тех, кого мы сегодня справедливо считаем богами и богинями русской поэзии XX века. Но и сегодня, после переоценки ценностей советского времени, многие стихи Симонова живы и на слуху. И ты помнишь Алеша «Дороги Смоленщины», и сын артиллериста, и майор привез мальчишку на лафете, и сын, и сверчок, и, конечно, «Жди меня». Талант поэтический был Богом Симонову дан настоящий. Хотя в «Жди меня» лично меня всегда коробила строчка «Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня». Да как же это так, как сын и тем более мать могут забыть человека прежде, чем пусть самая его разлюбимая женщина? Булат Акуджава на эту тему поглубже написал. Жена, как говорится, найдет себе другого, какого-никакого, как ты, недорогого, а дальняя дорога дана тебе судьбой, как матушкины слезы, всегда она с тобой. Но будем считать, что у Константина Симонова это просто неудачная строчка, помутила ему разум в момент вдохновения любовь к красотке Серовой. Алексей Симонов своей любовью к отцу и преданностью его памяти лишний раз доказал неудачность той строчки. При том, что не пользовался в жизни отцовским именем и протекцией, уповал только на себя и всего добился и достиг собственным талантом, умом и упорством. У Симонова отца была пьеса «Парень из нашего города». Симонов сын назвал свой мемуар «Парень с Сивца-Увражка». И здесь нет никакого кокетства. Он действительно и в свои неюные годы остается молодым. Вы знаете, я с самого начала хотел бы вам задать такой вопрос, ну, в каком-то смысле, может быть, такой финализирующий. А потом уже покатим, как говорится, как по рельсам. Вот, оглядывая вашу жизнь, которая и по сей день продолжается в таком очень активном и творческом режиме, она сложилась так, как вы хотели, загадывали, как планировали?
Она сложилась все-таки как так, как сложилась. Я не могу сказать, что я загадывал и планировал, что у меня будет 4 жизни в виде 4 разных совершенно профессий.
Я думал,
что каждая из этих жизней имеет свое начало и не имеет своего конца.
Да,
это
да.
Поразительная вещь, потому что ты начинаешь жизнь, обрастаешь людьми, обрастаешь друзьями, обрастаешь проблемами, постепенно ты переходишь на другую профессию, на другие рельсы, но те проблемы старые, они же остаются. Люди старые, они остаются, они никуда не деваются. Я начинал с того, что я, ну, ладно, юность оставим, востоковед, да?
Да.
Я окончил университет, учился
на... Но это бегло, потому что потом мы остановимся более
подробно. Ради бога, значит. Дальше, вторая штука. Я перешел заниматься литературой. Я пришел в издательство художественной литературы, был редактором, выпускал книжки, писал предисловия, переводил и так далее и тому подобное, и много лет занимался литературой. Потом я пошел в кино. Потом я 20 с лишним лет был кинорежиссером в творческом объединении «Экран», Я снимал на Ленфильме, на Мосфильме, на Литовской студии. В общем, как говорится, так сказать, я как...
Абсолютно полноценный лет, этап да, жизни. Да.
И, наконец, в начале 90-х годов я перешел в эту странную организацию под названием Фонд защиты гласности и стал тем, что я очень не люблю это слово, не потому что оно мне претит, а потому что мне к себе его неудобно примерять. Но в принципе, это вот правозащита, что называется, правозащита, и, значит, этим я занимаюсь уже тоже четверть века. Поэтому, значит, вот, считай, четыре профессии.
Будь здоров.
Значит, поэтому сказать, что я это спланировал, было бы большим нахальством с моей стороны.
А скажите мне тогда так, а вот как вы считаете, вот свой, ну, четыре профессии, и действительно в четырех, ну уж во всяком случае, в трех из них вы абсолютно полноценно реализовались, потому что там насчет востоковедения еще поговорим, все остальное это абсолютно такие биографии, которых хватило бы другому на всю жизнь.
Я их жизнями и называю.
Да, 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 да. Скажите мне, а вот свой какой-то такой потенциал, который там, я не знаю, Бог, судьба вам, как говорится, даровали, насколько вы реализовали? Как вы считаете?
Я думаю, что процентов на 80. Если доживу до 100 лет, да реализую на 100.
Значит, все, живем до 100.
Вот. Но на самом деле, вот здесь очень жизнь оказывает большое влияние на оценки. Угу. Потому что там, 15 лет тому назад я бы сказал, что я доволен своей кинобиографией. Угу. Но больше ее нет. Я уже с 2005 года не снимал ничего. Ну, это, как говорится, взгляд и нечто, взгляд в прошлое. Как называется роман Агаты Кристи, который я очень люблю и который почему-то никто не помнит. Называется «Murder in Retrospect». «Убийство во взгляде в прошлое». Вот таким образом. Я могу сказать, где я себя чувствовал самым уверенным и до сих пор это чувствую. Как ни странно, это в профессии редактора.
Ага.
Два достоинства за собой знаю. Во-первых, хорошо знаю русский язык. Это правда, хорошо знаю и люблю его очень. А второе, это я совершенно не авторитарен в отношениях к чужому тексту.
Ух, как это хорошо для редактора.
Понимаешь, я могу и с удовольствием влезть в чужой текст и постараться сделать его лучше, совершенно не настаивая на том, чтобы сделать обязательно по-моему. А можно сделать так, как ты хочешь, но так, но только хорошо. Вот еще лучше. И так далее. То есть я в этом смысле, у меня просто на самом деле редакторские способности просто выдающиеся.
Но вы знаете, почему это?
Нет.
Потому что вы сам писатель.
Ну,
вы как бы существуете в двух шкурах.
Бывает.
Нет,
это
в принципе.
Потому что... Наверное, это вот это... Толерантность по отношению
конечно,
к чужим текстам,
конечно.
Она, наверное, одно из немногих общих качеств моих мамы и папы.
Да? Уж об этом мы сейчас поговорим.
Нет, но это на самом деле, я сейчас вот об этом подумал, мать удивительно умела включиться в чужой стихотворный текст.
Для мамы как раз редакторство было главной ее профессией.
Было профессией. Но и отец читал ведь огромное количество самотека, которое к нему приходило. Чайников было безумное количество. И я знаю не один десяток людей, которым он помог выйти в люди. А это значит, что он подключался к тексту и каким-то образом направлял его в ту сторону, которую считал правильным. Хорошо ли, плохо ли. Но никогда не делал это силком. То есть он оставался, никогда не был над текстом. Он всегда был в тексте. И это очень у него, видимо, здорово получалось.
Поэтому, с вами скажем, он таким образом
вот такие
работал?
Вот, например, Рома Солнцев. Помнишь, был такой?
Конечно, драматург.
Да. И драматург, и прозаик.
Он
начинал как поэт.
Да.
Вот первые стихи он прислал, первые стихи он прислал отцу. Более того... Это был период, когда отец нанимал иногда меня читать для первой читки пришедших к нему рукописей.
Для первого отсева такого, да?
Для первого отсева такого, да. Я не могу этого поручиться, потому что я тогда этого, конечно, не запомнил. Но вполне может быть, что через меня прошли первые Ромины тексты. Uh-huh, uh-huh. Вот. А он потом считал Симонова за своего литературного батю. Uh-huh. Вот. И он был не один такой. Значит, ну, причем тут интересная штука. Когда речь шла о чистой фактуре, отец был крайне толерантен. Когда речь шла о литературной политике, мне отец был плохой редактор. Он был главный редактор.
То есть цензор.
Ну, а как иначе?
Конечно.
Редакционная цензура, никто ее не отменял.
Ну, конечно.
Я даже знаю, что, скажем, в газете «Совершенно секретно» был однажды, какое-то время был такой главный редактор Велихов.
Да.
Да. Так кто же был цензор?
Ну.
А как иначе? А куда денешься? То, как я понимаю, а иначе зачем меня назначили главным редактором?
Конечно, у газеты, у чего угодно есть своя политика. Это бесспорно. А как быстро мы вышли на отца, и насколько это неизбежно, потому что, ну...
Сейчас рассказываю.
Такого отца...
Значит, иметь... очень забавно. Mm-hmm. Я только что закончил более или менее собирать книжку. Mm-hmm. Значит, так получилось, что я в 60 лет выпустил книжку, которая называлась «Частная коллекция». В 70 лет я выпустил книжку, которая называлась «Парень Сивцева-Вражка». И в 80 лет я хочу выпустить еще одну книжку, еще одну книжку. И у меня было очень... Я долго и мучительно планировал два раздела. Значит, во-первых, я придумал, что она будет называться «Не».
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 Что ты футурист,
это не законченное,
да.
Это не снятое, это и так далее, и тому подобное. И у меня было две ненаписанных книжки, которые я, на самом деле, должен был бы написать. Одна книжка об отце. И у меня даже был договор с ЖЗЛ, значит, на книжку о Симонове. И я его не выполнил. И так и ушел с полученным авансом.
С авансом, но...
Ну да, мне, ну, большой аванс. Большой аванс. По нынешнему времени 10 тысяч рублей.
Ух ты!
Хотя, то есть, ну, просто год живи и только пиши книжку.
Ни о чем не думай.
Да, ни о чем не думай. Вот. Но, тем не менее, я помню, что я, как говорится, перед ними виноват. А вторая книжка о себе... И я, мучительно перебрасывая главы, которые я там, которые так или иначе были для этих книжек написаны, я все пытался разделить их на эти две части. Пока в один прекрасный день, а может и в прекрасную ночь, мне не пришла в голову очень простая, очевидная и только для идиотов непонятная мысль. Да нет, нет никаких двух книжек. Это главы одной и той же книжки. Когда я пишу о себе, я обязательно поминаю отца. Когда я пишу об отце, я обязательно поминаю себя. И это никуда от этого не денешься. И это оказалось настолько в меня вросло и проросло через всю мою жизнь, что никаких двух разделов нет. И мне сразу стало безумно легко, Ленечка. Я собрал первый раздел на свои 140 страниц примерно. Ну, просто как они просто совмещались, они нормально, даже там, где вроде бы я занимаюсь объективной оценкой и стараюсь быть, так сказать, уйти от субъективности сыновней субъективности, тем не менее, там я все равно сам, я не пытаюсь уйти от самого себя. Так получилось, что у меня нет нужды выдавать себя за кого-нибудь другого.
Ну, да.
Поэтому я сам собой остаюсь. А если я сам с собой остаюсь, то и отец остается со мной.
Вы не сын лейтенанта Шмидта,
нет,
вы сын Константина Симонова.
Никуда не денешься.
Никуда не денешься. Но вот о чем я хочу вас спросить. Не было ли в этом такой оборотной стороны? Вот этот вот фактор отца, его грандиозного имени, сейчас даже мы должны объяснить, видимо, публике, что такое был Константин Симонов, его имя, его стихи, его пьесы, его весь вес его такой личности и творческой, и общественной. Вот этот вот фактор отца, не давил ли он вас когда-либо в жизни? Не, как бы, так сказать, не ограничивал ли?
Рассказывал. Угу. Мне помогло то, что я вырос не в отцовской семье. Угу. Отец был гостем в моей жизни. Лет до 14, до 15, то ли я был приходящим сыном, то ли он был приходящим отцом. И дальше он был, мы друг к другу приходили, но это была уже другая система отношений. Где-то мои лет 14, я начал становиться ему интересен. А лет в 15 он мной уже заинтересовался, а в 16 он способствовал тому, чтобы я уехал в экспедицию. Я с его помощью уехал в экспедицию. Поэтому даже такие кардинальные вещи я все-таки совершал с его, с его помощью. Ну, я не могу сказать, что это было большим благодеянием. Отправить 16-летнего или 17-летнего пацана в экспедицию на полюс холода, где 240 километров до ближайшего населенного пункта, и мороз до 68 градусов. Ну, как говорится, не самое лучшее место.
Да, не подарок на день рождения.
Тем не менее, он это сделал, я этого принял, и мне это было в кайф. И, в общем, я намучился там. Но... Дальше его фамилия мне не мешала и не помогала.
Угу. Между прочим, вы и сейчас, и в книжках его часто именуете папашей, а в лицо вы его так по-купечески называли,
да, папаша? Конечно. И батя, и папаша.
Папаша мне очень нравится. Это совершенно как бы не вяжется с обликом Казанина Михайловича, но замечательно.
Я единственное, что я вот... Ну, в общем, был такой один великий русский поэт, а у него был замечательный человек, его сын. И как-то я его увидел в публичном пространстве, он рассказывал об отце, и он говорил: «Папочка». И я с тех пор... Меня вот так вот корежило от этого. Вот поэтому да, папаша, да, батя, да.
Замечательно.
Нормально.
Но я еще хочу все-таки, опять же, для наших... зрителей и слушателей одну вещь пояснить. Мы, естественно, очень быстро вышли на тему отца, на тему Константина Михайловича, но в вашем замечательном мемуаре огромное место, едва ли не самое большее, посвящено вашей маме и вот этому вот семейному клану по материнской линии, который чрезвычайно и колоритный, и, насколько я понимаю, очень большую роль тоже в вашей жизни сыграл.
Ну, на самом деле, скажем так, в моем общественном темпераменте, в общественном сознании отец существует. Во всем, что связано с моей семьей, во всем, что связано с моей личностью, во всем, что связано с моими вкусами, во всем, что связано с моими принципами. Главное место занимает мать и ее клан, еврейский клан Ласкиных. Значит, он вообще на самом деле достаточно известен в пространстве, потому что ее двоюродный брат, например, написал: «Спят курганы темные, солнцем опаленные». Или «Три танкиста».
«Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой».
А кроме того, карнавальную ночь.
Кроме того, миллион юмористических рассказов.
Вот отчет рассказов не надо, я отдельно про это честно написал, потому что Боря был замечательный конферансье с великолепной реакцией, с юмор на кончике языка. Но когда он садился за письменный стол, он понимал только одну природу конфликта: хорошего с лучшим.
Ну, а какая? Ну, сатира была совершенно запрещена и искоренена.
Ну, как бывало.
Что у нас значит, были в то время...
Из Бориных рассказов не осталось ничего. Только то, что интересно играли артисты, когда иногда бывало, вот когда он писал там для Миронова и Минакера, когда он писал для Мирова и Новицкого. Вот там что-то сохранялось за счет актерской интонации, за счет подачи. А так... Но это был любимый мой дядька.
Да?
Да. Любимый. Он двоюродный брат матери. В нашем семействе оно как бы, уж если ты прикипал, то поэтому это была одна семья, по большому счету.
И когда,
например, когда пришло сообщение о том, что наконец... принято решение коллегии Верховного суда о реабилитации тетки, мы, мама, дедушка и я шли к Боре на день рождения. Короче говоря, мы туда пришли на день рождения, и когда мы шли обратно, они вдвоем были такие пьяные, и мать, и дед. Это было счастье, я их нес, по большому счету. Им надо было видеть, какой был счастливый Боря. А между тем, в жизни Бори тоже был интереснейший эпизод, как его в 36-м году замели. Ему повезло, он опередил свое время. В 36-м году его замели, и поэтому через 6 недель его освободили. Потому что, ну, ничего на него не было, кроме того, что он на улице показал кому-то из своих сокурсников по ВГИКу, показал на проехавшего в машине Ворошилова. Ну, как бы сказать, да? Уже кто-то настучал. Он даже знал, кто.
А вот скажите мне такую вещь. Вы в личной жизни счастливы были? Потому что она же тоже у вас,
да,
такая...
Да неоднократно.
Она же у вас как и у Константина Михайловича.
Неоднократно. Насыщенная была. Ну, о чем вы говорите? У меня была насыщенная личная жизнь. Я, между прочим, почти 30 лет последний раз женат. Очень удачно, счастливо и чрезвычайно доволен тем положением, которое занимает моя семейная жизнь в моей общей жизни. Она занимает на сегодняшний день примерно 78-80% жизненного пространства.
Но это что называется? Это наконец-то повезло, потому что предыдущие ваши братья были короче.
Они были короче, им, но мне всякий раз везло.
Везло всякий раз, да?
Моя жена мне сказала, когда я к вам уходил: пост, никого не ругай.
Мы не будем никого
ругать. А мы никого не ругаем. Мы наоборот всех хвалим.
А до вашей замечательной нынешней Гали, это ведь тоже были незаурядные такие женщины в вашей жизни?
О чем вы говорите? Это целое... Это я не хочу говорить, потому что я даже... Во-первых, Галине Николаевне очень нравятся ваши передачи, поэтому она это непременно будет смотреть. Меня она тоже время от времени проверяет, не несу ли я чего-нибудь, что называется, неподобающего в этой передаче. И, значит, и с этой точки зрения она будет смотреть. И она будет крайне недовольна, если я буду заниматься вопросами своей собственной семейной биографии. Будем считать, что моя семейная жизнь началась всего 30 лет.
Всего 30, все. Все предыдущее это было... Ну, мы же выяснили с вами, что вы, в конце концов, прошли несколько жизней.
Да, да. Так оно, кстати, и было. Значит, рассказываю. 79-й год, высшие режиссерские курсы, к нам в гости приехали молодые венгерские кинематографисты. Показали нам несколько картин. Картины разные, но один кадр на всю жизнь запомнил, потому что потом он повторялся много раз в этой жизни. Угу. Там два пацана, которым наплевать на происходящие события, а идет 56-й год в Венгрии, она вся готова, как говорится, биться за свободу. Все ходят со знаменами на какие-то мероприятия, а эти два пацана все ходят с каким-то лозунгом, значит, пристраиваются к разным колоннам. Когда они возвращаются домой, обнаруживается, что на лозунге не написано ничего. Ну, согласись, хороший ход, замечательный. А в основном мы, конечно, мы их ругаем, они, значит, отбрехиваются. В общем, идет вполне нормально. Но один обсуждающий все время выскакивает, через каждые 15 минут выскакивает. Они спрашивают, говорят: а этот ваш идиот-то, что он все время выскакивает? Да ты не обращай внимания. Он звонит, у него сын должен родиться. Он в роддом звонит. Это вот этот идиот был я.
Это были вы. Да. А сын тоже, ну давайте немного расскажем. Давайте. Сын же пошел по вашей первой тропке, такой востоковедческой.
Нет? Сын пошел на биофак, он со школы уже в дружине охраны природы. С университетом дружил, поступил в университет. После первого курса его забрали в армию. Он отслужил полтора года, надо ему отдать должное, значит, вертолетном полку. Значит, потом вернулся. После четвертого курса из университета ушел, потому что ему не нравилось чем он должен заниматься для диплома, потому что он хотел заниматься экологией, так. А ему предлагали заниматься беспозвоночными. Ну и никак он не мог договориться. Экология тогда была еще не была еще не самым популярным занятием для биологов. И он стал искать возможности перепоступления в американский университет. Угу. Мы написали около 20 писем в разные 20 университетов, перечислив там везде, так сказать, его оценки за первые, за 4 курса. Его взяли в Йель. Угу. И он кончил Йельскую аспирантуру. Но когда он вернулся, выяснилось, что у него нет образования. Бумажки, что он кончил университет, нету. Есть Йельская аспирантура, есть 4 курса биофака, а бумажки, что он окончил университет, нету. И когда через Институт восточных языков мы хотели послать его в Китай, куда он хотел поехать.
Вот почему я решил, что
значит, вот тут-то и возникла проблема, потому что университет мог послать своего выпускника, но если бы у него был диплом. А так ему пришлось ехать на свой страх и риск. Но он уже там 14 лет. У него там родились двое детей. Но... Правда же, но он взял все-таки русскую, не китаянку. Прелестную совершенно девчонку, очень хорошая женщина. И у меня они недавно были в Москве, всем семейством. Старшему внуку 10, младшей внучке 7. И это, Лень, большое счастье.
Ну, я думаю.
Да, это большое счастье. Я уже, к сожалению, уже выдохся. Я уже не могу должным образом это отпраздновать.
Но все-таки, видите, все-таки Восток все-таки и в его жизни есть, да, сыграл,
ну, как, он сыграл сейчас играет,
большую роль. Да, играет.
Китай, как известно, сильно на Востоке.
А теперь я хочу вас проспрашивать о вашей кинобиографии.
Да, это вперед.
И кино. Ваши фильмы игровые, прежде всего. Mm-hmm. Это важная часть вашей жизни?
Конечно, конечно, конечно.
Все-таки это немало
снято. Значит, дело заключается в следующем. Да? Я образование получал на высших режиссерских курсах. Во ВГИК меня после экспедиции не взяли. Меня выгнали с консультации.
Так.
Потому что я позволил себе серьезно поспорить с человеком, который вел эту консультацию.
Это очень уместно делать.
Да, особенно я нашел место.
Да, да,
но
да.
Дело в том, что я приехал. 19-летний Леня, красавец. Богатый человек. Я заплатил все материны долги по въезду в кооперативную квартиру, потому что тратить мне деньги было нечего. 240 километров до ближайшего населенного пункта. Что я мог потратить? Даже если бы очень хотел.
Постараюсь вас подловить. Еще, может, такая самоуверенность, потому что сын Константина Симонова?
Нет, не было. Тогда это не имело ни малейшего значения. Если бы имело, так я бы мог через папашу найти какие-то ходы к этому делу. Зачем же? Я не хотел этого и не делал никогда. Ты на консультации ассистент будущего мастера произнес фразу, от которой меня затошнило. Потому что он сказал фразу, которую я запомнил, потому что она мне обошлась в 10 лет жизни в отдельную профессию. Он сказал, режиссура – это искусство тонкого понимания особенностей писателя. Нельзя одинаково ставить Тургенева и Чехова, Шекспира и Бабаевского, хотя каждый из них по-своему хорош.
Особенно Бабаевский.
Значит, сегодня она не звучит, потому что никто не знает, кто такой Бабаевский. А это, между прочим, был образцом социалистического реализма, его роман «Кавалер Золотой Звезды».
Да. Да.
Ну вот. И я думаю, что я об этом просто так думаю, а на самом деле, оказывается, я произнес это вслух. И этой, вот, так, вот этой хреновине вы собираетесь нас учить. Он меня выгнал. Я, уходя, сказал, что я приду сюда только преподавать.
Ого! Однако,
Алексей, я через 15 лет преподавал в ВГИКе. 3 года я вел курс режиссуры у звукооператоров.
Ага.
3 года. Так что я преподавал в ВГИКе, я выполнил.
А это гусар. Ничего не знаю.
Ну вот, так и вот после этого я пошел в Институт восточных языков и так далее и тому подобное. Это вот была такая... Так получилось.
Так получилось.
Ну,
на самом деле все, как говорится.
Вот. На высшие режиссерские курсы образовались за счет денег, которые выделил на это тогдашний руководитель, значит, главгостелерадио месяцев. А когда мы заканчивали курсы, месяцев уже не было, был Лапин. И курсы, и режиссура, которую готовили на курсы, была Лапину нафиг не нужна. Поэтому мы зависли. То есть нам дали закончить, тут в этом смысле все вели с нами себя порядочно. Но мы никому были не нужны. Нас взяли, кого-то взяли на высшие... На... Всех нас брали в телевидение, телевизионное кино. Ну, не всех, но взяли человек 6, наверное, в это телевизионное кино. Но дело в том, что обычно в ВГЭКе за счет связей с остальным кино возникает сразу определенная среда, в которой ты чувствуешь себя уверенно.
Ну да.
Мы все были абсолютно начинающие гаврики. Угу. Поэтому первую игровую картину я снял только через 5 лет. И это была обыкновенная Арктика, я снимал ее на Ленфильме. Вот смотри, сценаристом у меня числился Константин Михайлович Симонов, поскольку это был фильм по рассказам Бориса Леонидовича Горбатова, его покойного друга, которого он очень любил, и сборник которого очень любил, все было замечательно. И он даже прошелся, по написанному мною сценарию, прошелся, как говорится, карандашом. Рукой мастера, да, но не очень усердно, потому что, когда он проходился правильной рукой мастера, это было значительно более внушительно, и я знал это, когда мы работали с ним над пьесой «Цена».
«Цена миллера».
Да. Но когда я сделал картину, стало ясно, что в ней огромное количество уязвимых с точки зрения цензуры, с точки зрения, так сказать, власти, с точки зрения редактуры точек. И папаша, который этой работой владел совершенно профессионально, сказал, я скажу предисловие к фильму и попробую закрыть эти дырки. Поэтому «Обыкновенная Арктика» начинается с предисловия Симонова.
Вот в последнее издание его книжки, этой «Обыкновенная Арктика», которую он сам очень любил, снабжено предисловием Василия Сергеевича Молкова, одного из первых наших героев Советского Союза и удивительного человека. Вот Молоков рассказывает в этом предисловии, как попал Горбатов в Арктику, как они с ним там были. Он рассказывает о том, как они полетели, как он доставил Горбатова на зимовку на Диксон. И потом, когда уже надо было возвращаться, оказалось, что на соседней зимовке заболел человек. И вот Молоков пишет так. «Решай, как быть, Борис, — сказал я Горбатову. Я обещал правде доставить тебя в Москву, и я от этого не отказываюсь, но в самолете у меня лишь одно свободное место для пассажира. Говори, кого везти. Ну, какой может быть разговор? Вези больного, — ответил Горбатов. Ответил и остался на зимовку на много месяцев там, в Арктике.
То есть опять я никуда от него не делся. И хотя он долго не мог прийти в себя от моего решения уйти в кино из литературы.
Серьезно?
Он мне даже написал письмо. Мне говорят, что ты не хочешь быть вторым Симоновым, говна пирога, что ты занимаешь, это фигня. Если тебе так не нравится эта фамилия, возьми псевдоним. У тебя есть определенные способности, я же их чувствую. Так что ты и от добра добра не ищешь, ну и так далее. В общем...
Ну, ух ты, как интересно.
Ага. Хотя диплом мы снимали по его рассказу. Тем не менее, вот, значит, он недолго-долго не принимал. После «Обыкновенной Арктики» в общем принял. И смотрите, какая уязвимость была у нашего тандема. Картину на 13 лет положили на полку.
Ах так?
На 13 лет. И папаша не сделал шага, не шагнул. Потому что не чувствовал себя... вправе защищать собственного ребенка. Вот так. Так что, вот считайте, я полноценный Симонов или неполноценный Симонов?
Какая из ваших картин вам дороже всего?
Сегодня дороже «Обыкновенная Арктика».
«Обыкновенная Арктика»?
Да.
Не «Отряд», нет?
Нет, «Отряд» лучше всех. Это, это я отлично понимаю. И она была долгое время самой дорогой. Но потом я несколько
отличная
раз
картина,
снова посмотрел «Обыкновенную Арктику», и я понял, что я в ней... очень много вложил из собственного жизненного опыта. Потому что вот это одиночество внутри полярной зимы, внутри пурги, и эти отношения малой группы мужиков, которые друг друга как говорится, могут и поцарапать, а могут и колуном оприходовать, мне было знакомо. И туда очень много личного вложено. Все-таки по отношению к отрядовцам я уже был старший.
Ну да.
А там я все начинал. Я знал наизусть сценарий до деталей. Например, когда у меня выяснилось, что два замечательных артиста, Олег Анофриев и Афанасий Иванович Кочетков, которые играли двух людей, которые 20 лет живут душа в душу и отступают как бы под давлением власти, не любя ее, отступают все дальше и дальше в глушь, на север. И вот они здесь уже, говорит, на последнем рубеже. А они на съемочной площадке вдвоем друг друга не терпят. За пределами съемочной площадки хоть выпить вместе, хоть обняться. А на съемочной площадке, ну, злую просто, ну, никак. И все их парные сцены сняты со мной. С одним и со вторым. Да, понятно, а потом я понятно, это дело понятно. Свожу. Ну, это же не забудешь.
Да, как интересно, как интересно.
Пробы. Мне не утвердили, правда, не утвердили пробовавшегося тогда на роль доктора Сережу Юрского. Угу. Это был как раз момент, когда у него начались конфликты в Питере. Угу. Значит, на Ленфильме его не утвердили, и я попробовал, значит, опробовал я его вместе со своим яхтенным капитаном. Одну из главных ролей у меня я взял просто нормального слесаря из Дубны. И Валька играл у меня охотника Воронова, и он ездил на нартах, кормил собак. Он вообще живой человек. Но там была одна сцена, которую я не знал, как мы с ним. Потому что ему там было заплакать. И никак тут никуда не денешься, ну, во что бы то ни стало.
Это трудно.
А он твердокаменный в этом смысле. А он жил со мной. Приезжал, когда из Москвы, значит, в Питер, жил со мной. Но не получается. Так думаем, сяк думаем. А сцену, которую ему надо снимать, это вот, где он плачет, это она с Роланом. Ролан говорит, что ты волнуешься? Все будет в порядке. Иди разводи мизансцену, даже не бери в голову, все будет хорошо.
Ролан Быков.
Да.
Поясняем опять.
Да, все будет хорошо. Ролан доктор, значит, а там такая история в двух словах.
А то есть Ролан играл вместо Юрского.
Приехал, пришел, принес почту, опоздал к самолету из-за того, что взял с собой мужика из соседней фактории, у которого болели зубы. Но фактория тоже за 200 километров примерно. И поэтому спутник оказался хилый, противный, мерзкий. И он его задержал в дороге. И он его еле дотащил живым. И возненавидел за дорогу. Но когда выяснилось,
Джек Лондон такой.
Но когда выяснилось, что тот помирает, то он, значит, чувствуя себя ответственным, значит, регулярно ходит к врачу и все спрашивает, ну как? А тот говорит, тот мотает головой. И вот вдруг в этот день он приходит, говорит, ну как? И тот говорит, нормально, все, будет жить ваш Харченко. Воронов закрывает дверь. Доктор совершенно ошалел. Ходил там неделю, а тут, говорит, а там стоит рыдающий Воронов, говорит, тут теперь я его убью. Ну, вот он скрывает дверь, и стоит плачущий Антонович. Ну, все, сняли. Но пленка-то шексна, надо же дубль хотя бы один. Я говорю, Ролан, надо еще дубль. Он говорит, да я-то что? Вот ты Вальку попроси. Я говорю, Валь, нужен дубль. И все снова. Да? И второй раз, когда я бросился Вальку обнимать, тут я учуял запах этого самого, которым в себя приводит.
На штыря.
На штыря, совершенно справедливо. Вот. Ролан ему сказал, говорит, Валя,
нюхни.
Вот здесь положат тебе вату с нашатырем. Закроешь дверь, бери к носу, возьми в себя, и главное, больше после этого не забудь текст. Слезы градом, текст здесь, все. Вот так вот, так делается искусство.
Грандиозно.
Я встретил вас, и все былое в остывшем сердце ожило. Я вспомнил время, время золотое. И сердцу пред стало так легко.
Куда? Вы собираетесь?
Я вспомнил.
Андрей Миронович.
Время, время золотое. Ой, батюшки, и сердцу.
Вы там не видели Воронова? Позовите его, пожалуйста, я вас очень прошу.
Здесь?
И сердцу стало так легко.
Вот.
Ну, пляшите, батенька. Кризис миновал. Тут не одно воспоминание.
Значит, выздоровеет?
Это уж непременно. Можете на него посмотреть.
Зачем?
Как это зачем? Вы меня не поняли! Вы можете зайти взглянуть на своего Харчика.
Я этого гнуса видеть не могу. Если был он здоровый, я б ему...
Алексей Кириллович, а почему при такой действительно насыщенности вот этой вот вашей киножизни, а почему вы ушли из кино?
Скажу. Я думал об этом. Значит, началось с того, что кино стало непонятно, откуда взять деньги.
Угу.
Значит, надо было идти с Машной и где-то
собирать. То есть это уже конец 80-х?
Да, 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 да. Это уже 90-е годы.
Угу.
А в это же самое время возник фонд защиты гласности, в котором было что делать. И вот я параллельно, значит, оформлял там фонд, регистрировал и так далее и тому подобное, и одновременно с этим искал деньги, потому что у меня был очень хороший сценарий.
Угу.
Был сценарий Женя Митько, который назывался «Теперь я турок, не казак». Женя Митько – это сценарист «Бумбараша», угу. Это очень классно, и сценарий был очень смешной, и трогательный, и трагический, и такая трагикомедия, значит, на националистическую тему про хохлов, которые ненавидят евреев, которые с ними образуют общую семью.
Актуальненько.
Вот, значит, это все происходило, значит, во время войны в Мариуполе, значит, там все... Ну, в общем, короче говоря, я 4 раза пытался запуститься с этой картиной, и Володя Наумов в своем объединении меня готов был запустить, но не хватало денег. Вот как подсчитывали, не хватало денег. А пойти к кому-то и сказать, что я уверен в том, что эта картина будет настолько гениальна, что она принесет безумное количество денег, ну не могу я через себя переступить, но не получалось у меня. Вот на этом я застрял на 2 года. Дальше выяснилось, что мне трудно оторваться от той работы, которой я занимаюсь. И мне интересно той работой заниматься. Я в 2005 году вернулся к этому. Я же снял картину об отце в 2005, к 90-летию отца. И, в общем, я не могу сказать, что я чувствовал себя новичком заново. Нифига подобного.
Хорошая рука, очень картина.
Рука вполне, что называется, еще не ослабела.
Да, да, да. Колоть не устала.
Но рука. Дальше я мог снимать бы только документальное кино. А не о ком.
Замечательно. Между прочим, опять же, мне кажется, такая какая-то в чем-то параллель с судьбой Константина Михайловича, который тоже от творчества...
Слушай, в определенной степени,
ушел,
да, я согласен.
В общественную жизнь, и многим на этом этапе действительно помог, но не говоря тому, что во многом благодаря ему там мы прочитали и «Мастера и Маргариту», и много еще чего другого. Так что...
Ну, вот так.
Угу.
Вот так. На самом деле это все никакой драмы.
Нету
за
драмы.
Этим нет.
Нету драмы. Вы опять нашли себя. Вы опять нашли себя, и фонд защиты гласности уже, если не ошибаюсь, 25 лет. 28 лет.
Угу.
Что сегодня это как-то все полно еще, на полном ходу идет?
Нет, конечно. Он сильно поистержался. Поистоскался.
А что, почему?
Ну, потому что журналистика очень сильно переменилась, Леня.
Совсем? Я же провокационный вопрос задаю.
Естественно, совершенно. Это называется, вот я все время вспоминаю этот кусочек из стихотворения отца. Что защищать? Заржавленные пушки? Две улицы то в лужах, то в пыли? Косые гарнизонные избушки? Клочок ненужной никому земли? Но все-таки ведь все-то что-то есть такое, что жаль отдать британцу с корабля. Вот что-то есть еще. Пока что-то есть такое, что жаль отдать британцу с корабля. Но, ну, это уж я не говорю про то, что нас сделали там иностранным агентом, все
да.
Эту прочую, всю эту фигню. Это как раз меня меньше всего колышет. Меня колышет то, что мы перестали быть, по большому счету, нужны каждый день. Мы были нужны каждый день. А сейчас мы нужны только для справок.
Ух ты. Ух ты. Вот это действительно, как вы повернули сейчас этот разговор. И это ведь действительно так. Ведь кризис, что называется, профессии, кризис жанра, он с обеих сторон. С одной стороны, да, запрещают, давят, разрушают. Но с другой стороны, и профессия наша изнутри.
Ну вот, чтобы было понятно. Мы провели больше 20 школы журналистских расследований. Я не могу, вот уже 4 месяца я не могу найти какого города, где бы я хотел бы, или где хотели бы провести такую школу.
Ну, это, наверное, начальство запрещает или нет?
Нет.
Не нужно.
Неинтересно, не нужно.
Ёлки-моталки. Вот это для меня откровение. Нет. Вот это для меня.
Ну, как изменилась журналистика?
Как изменилось все. И в том числе эта журналистика, которая, казалось бы, вот в конце 80-х, в 90-е, как будто задышала, зажила какой-то совершенно новой жизнью. И
ну, там жизнь оказалась коротка.
Это много чего, и все, в общем, всем известно и у всех на слуху, что происходило и происходит. Но это в высшей степени печально. Знаете, еще о чем я подумал? А ведь вот вам. Не прозвучало еще сегодня в нашем разговоре имя Владимира Владимировича Путина. Он с его, таким, так сказать, культом войны, он же наверняка любит Константина Михайловича Симонова.
Понятия не имею.
Неизвестно.
Нет? Значит, когда я первый раз должен был увидеться с Путиным,
так.
Меня тогда пригласила Элла Альцанна
Панфилова.
В совет президенте по правам человека. Я вошел в этот совет, и мы стали готовиться к встрече с президентом. Это был, наверное, 92-й год. 92-й или 93-й?
Нет, какой 92-й?
2002-2003 год. И у меня было четкое ощущение, что для того, чтобы он меня услышал, я бы хотел, чтобы он меня запомнил. Ну, вот тут мне должен был прийти на помощь мой папаша, и я вполне, как говорится, искал способа, каким образом это вернуть в выступление с тем, чтобы это сработало. И я стал ему говорить о вреде цензуры и сказал, что... Если в стране есть цензура, то первой жертвой ее становится управляющий этой страной человек. А чтобы вас в этом убедить, я позволю себе процитировать кусочек из повести отца под названием «Пантелеев», в котором написано, как потихоньку по мелочам врут друг другу и как в результате гибнет целая рота. Вот. Когда люди боятся друг другу говорить правду, то ничего хорошего во власти быть не может. Вот примерный текст моего выступления. Я, значит, вот... А это действительно из Пантелеева. Там есть история там, значит, комполка Бабурова, который побоялся доложить, что он не знает, что происходит с той ротой, которая у него там занимала фронтовые позиции, значит, и ее вырезали, ту роту немцы.
Ну. Ух ты,
да?
Как вернул
вот так.
К месту.
Ух, как говорится. Значит, у меня есть замечательная фотография. Я ее не принес вам, я не хочу бы ее показывать. Значит, не потому что Потому что я комментарий, если ее не видеть и сдать комментарий, то это, в общем, ничего. Я никогда не занимался борьбой. Но как я себе представляю, как борцы перед схваткой жмут друг другу руку, вот ровно такое зрелище мы с Путиным наше рукопожатие. Очень забавно. Я доволен.
И это описание, оно, мне кажется, даже красочнее, чем фотофакт. А почему вы вышли, между прочим, из этого Совета по правам человека? Вы считаете, что это...
Нет, я когда Путин пошел на третий срок, я вышел из Совета. Я это не принял. Я считаю, что это нарушение Конституции. Я и сейчас это считаю. Так что, как говорится, я вышел из Совета.
Я вас понял. Я вас понял. Замечательный наш, мне кажется, для меня разговор. Очень интересный, очень искренний. Я последнее, что еще вас хотел спросить, опять же возвращаясь к фигуре отца. Название-то мемуара тоже ведь отцом навеяно, да? «Парень из нашего города», «Парень Сивцева-Вражка». Или не думали об этом?
Нет, я не думал об этом, честно говоря. Хотя думаю, что оно во мне живет. Да, в подкорке живет. Я очень люблю свой Сивцев-Вражек. К сожалению, там ничего не осталось. Бывшие соседи по квартире каким-то образом нашли мою книжку и прислали мне письмо и даже фотографии, как они стоят около нового дома, который построен на месте того дома. Там был пятиэтажный дом, и его разрушили, построили на нем пятиэтажный дом. Но только если тот был пятиэтажный дом с одной звездой, да, то это был пятиэтажный дом с шестью звездами. И когда я пришел туда снять несколько кадров, мне надо было там для друзей, меня туда не пустили. Мне сказали, что для того, чтобы здесь снимать, вам нужно получить согласие правления дома.
Ну, понятно. Ну, что вы хотите? Что вы хотите от нынешнего Сивцева-Вражка?
Моя варежка.
Да-да-да, это вам не то, что те времена и тот Сивцев-Вражек.
Да.
Замечательно. Замечательная жизнь, замечательные истории, замечательная, даже не биография, а, как мы выяснили, биографии. Несколько жизней. И... опять же повторюсь, что безумно вам благодарен
за это. Да на здоровье, Ленечка.
Спасибо, спасибо, спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Алексей Симонов. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранному президенту США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка на свободе. Где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.